Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – поэт Татьяна Щербина. Таня, приветствую тебя. Писатель Игорь Волгин. Игорь, привет.
Привет, здравствуйте.
И политик Владимир Рыжков. Володя, приветствую тебя.
Здрасте.
Тема нашей сегодняшней передачи – национализм и ксенофобия. Надо сказать, суммируя наши программы не только этого года, но и предыдущих лет, я бы сказал, что, наверное, это самая больная тема, которая поднималась в наших программах. Дело в том, что когда говорили мы о сталинизме или о нацизме, или еще каких-то болезненных и сложных вещах с точки зрения понимания, да, вот понять и объяснить, что случилось в Германии, что случилось в России, то, как правило, наша аудитория делилась пополам, ну, с нацизмом, понятно, не пополам, все были против, но мы понимали, что идет процесс осмысления этого явления. Что же касается национализма и ксенофобии, то страшная вещь. Как правило, нам звонят люди и говорят, что вот это вы враги России, это вы мешаете развитию. Из каких позиций произносятся эти слова? Как раз позиции вот той самой темы, о которой мы сегодня говорим, с позиции национализма и ксенофобии. Некоторые люди считают, что национализм в некоторых странах привел к освобождению страны. И называют страны Восточной Европы, называют страны Африки и так далее, и так далее. Такой национально-освободительный феномен, национально-освободительное движение. Что же, какую роль национализм играл и играет в России, где национализм, где черная сотня, где призывы к изоляционизму и так далее. Об этом мы сегодня поговорим на передаче с очень, мне кажется, подготовленными людьми. То есть с теми людьми, которые, вспоминая или свой жизненный опыт, или свой творческий опыт, или свой политический опыт, могут, видимо, ответить на этот вопрос, который, честно говоря, меня тоже волнует. Да, я могу сказать, я патриот России, я очень люблю Россию, я много старался сделать для того, чтобы мы Россией гордились. Я, лично я, Виктор Ерофеев. Но, с другой стороны, я против ксенофобии, я против чудовищных проявлений нашего национализма. Мы лучше всех, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Присоединяйтесь, дорогие наши слушатели, к этому разговору. Звоните нам по телефону. Это прямой эфир. 8-800-222-12. Замечу, что это бесплатный звонок. Присылайте сообщение на наш пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. И смс-очку тоже мы ждем на номер +7 743 28 01. Вот. Еще раз повторяю тему: национализм и ксенофобия. Хорошо ли это национализм? Ну, ксенофобия, слово нехорошее, тяжелое. И тем не менее, находятся люди среди крайне националистических движений, близких, прямо скажем, к тем понятиям, которые в Германии назывался нацизм, в Италии фашизм, которые считают, что ксенофобия – это защитная реакция против нападения на нас грешных или на нас светлых и пушистых. Поэтому наша сегодняшняя передача, хотя и предновогодняя, но я посчитал, что все-таки прежде всего ее надо сделать по тому вопросу, который я считаю наиболее актуальным. Но, тем не менее, никто не помешает нам поздравить вас с Новым годом, с наступающим, и пожелать этому году быть чуть посветлее этого. Мы тут очень много потеряли хороших людей, и начнем, конечно, с Пети Вали, нашего дорогого человека на Радио Свобода, ну, просто потому, что он человек отсюда, но мы потеряли по всем областям очень важных, незаменимых людей. Я хочу начать, Володь, с тебя. Ты человек из глубинки изначально, ты человек, который знаешь Россию не по крышам московских отелей и по резной стене Кремля, Алтай, Алтайский край, Барнаул, там люди готовы воспринимать такие понятия, как национализм и ксенофобия? Или это что-нибудь, я бы так сказал, столичное или около подмосковное?
Это совершенно не сибирское явление до сих пор. Сибирь не знала национализма. И если она и знала национализм, то скорее это был периферийный национализм не русских, а, скажем, тувинцев, когда их случалось обижали. Или, скажем, тут мне даже трудно сказать, потому что на самом деле Сибирь – это плавильный котел. Мы вчера как раз сидели на кухне у Лены Немировской, Юры Синокосова.
Вот, и это наши философы.
Да, это наши философы. И долго, три часа сидели, так, классическая такая московская посиделка, и был еще один мой друг Сергей из Барнаула. И мы заговорили на эту тему. Значит, и как раз он говорит, вот ты знаешь, говорит, я только потом уже взрослым узнал, что у нас в классе была девочка-еврейка, и что ее там имя Майя, оказывается, было, значит, или не помню, ну да, Майя, наверное, еврейским именем и так далее. То есть было очень интересно. Действительно, я учился, и совершенно у нас не было понятия нации. То есть у нас были немцы, украинцы, литовцы, эстонцы, евреи, это я сейчас знаю. А тогда все были свои, и совершенно не было такой идеи. Да и сейчас, собственно говоря, сибиряки, на мой взгляд, это самая толерантная часть нашего общества, потому что Сибирь – это как Запад в Америке. Это земля, населенная первопроходцами, фронтир такой. И в этом смысле кто там местный? Местные там якуты, да, и это мы понимаем и уважаем их, буряты. Древний народ, родственный с монголами, мы их уважаем, любим, ценим. Вот. Но русские, в отличие, мы тоже говорили об этом, очень интересное различие между Русской империей и Китайской империей. Китайская империя все ассимилировала. То есть, куда бы она ни приходила, она превращала манчжур в чистых ханьцев, китайцев. Вот сейчас тоже есть манчжуры, они себя осознают манчжурами, но они уже не знают манчжурского языка, и они не принадлежат манчжурской культуре, она исчезла. А в Русской Сибири не исчезло ничего. То есть там сохраняются и венки, якуты, ненцы, алтайцы, тывинцы, шорцы. И все эти народы сохраняют свои языки, свою мифологию, космологию и так далее. Вот, в этом смысле, мне кажется, Сибирь в какой-то степени может быть даже и примером, может быть, даже моделью для всей России, как быть толерантными с другими. Я даже сейчас скажу, вот у нас очень много приехало за эти годы, годы войны чеченской, очень много приехало чеченцев в Сибирь. Там большие армянские общины, большие азербайджанские общины, как и везде, не только в Москве. Но гораздо более терпимые отношения, гораздо более гармоничные. Это, и если вы, кстати, посмотрите статистику, то сибирские города не попадают вот в сводках МВД, сибирские города практически никогда не попадают в те города, где наибольшее количество насилия и преступлений на националистической почве. Да, иногда эксцессы случаются, в том числе в Барнауле был эксцесс, но это все-таки исключение. Правило – это терпимость.
Если брать русскую культуру, насколько она националистичная, насколько она ксенофобна? Вот если взять ее как цельный продукт нашей российской цивилизации?
Ну, вообще ксенофобия – это вещь совершенно естественная, ну, естественная для первобытных обществ. Потому что первобытное общество не выживет, если там не было ксенофобии. Чужое. Если даже в 20 веке философ, по-моему, Сартр говорит, что существование другого – это недопустимый скандал, это в 20 веке.
То, ад – это другие.
То, другие, да, другие. Это ур, это ад. Да, то что же говорить о первобытном обществе? Это языческое сознание. И ксенофобия спасала на том уровне, конечно, эти общества. Другое дело, что Русь, Россия не может быть ксенофобской, не потому что она такая хорошая, а из-за своего просто географического положения. Мы на сквозняке, мы перекресток. Держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы. У нас такое положение. Мы, как бы, условно говоря, Русь – это открытое общество. Возьмите эпосы о Нибелунгах там или о, там, скажем, Роланде, там уничтожают врагов, да? Возьмите слово о полку Игореве. Сын Игоря женится на Кончаковне. То есть это нормальные браки между степняками, и это нормально. Предки Достоевского вышли из Золотой Орды. Карамзин, Кара, татарский корень, татарин, ну, по происхождениям дальним.
С, да? Тургеневым тоже.
Да, Жуковский турок, Пушкин уже не буду говорить кто, да? Вот такое смешение идет, переплавка, да? Потом, если говорить о русской культуре, конечно, она националистична, несомненно, но она и открыта, потому что, ну, возьмите, скажем, Пушкина. Пушкин пишет Бахчисарайский фонтан. Кто там? Гирей. Герой, этот Гаремов, где Гирей, который совершал набеги на Москву. Цыганы. Поэма. Это что? Это как бы граница русского мира, а граница русского этноса, где происходят вот эти романтические события. Да? Я уже не говорю там про Черкешенку его, я не говорю про Мцыря Лермонтова, и я не говорю про, скажем, демона того же, про кавказских пленников двух, Толстовского там и Пушкинского, да? Я уже не говорю про это. И, наконец, возьмите Толстого с Хаджимуратом. Это проникновение не только, скажем, в обычаи другого народа, это проникновение в ментальность другого народа. То есть, вот многие же говорят, что не было бы Чеченской войны, если бы наши руководители почитали Хаджимурата перед ее началом. Это было бы очень полезно. То есть, русская культура разомкнута, открыта. Вот этим в какой-то степени воспользовался коммунизм как система, потому что, конечно, идея интернациональная, ее может победить только идея национальная. Гитлер и Тельман получают одинаковое число голосов в 1932 году на выборах примерно. То есть интернациональную идею можно побить только крайним национализмом. Понимаете? И когда пишет Винокуров покойный, тому вовек рассудком не понять моей страны, как строила, страдала, кого ни разу не могли пронять до слез. До слез стихи интернационала. Это пронять не умственно, а именно до слез, эмоциональное переживание космополитическое. Вообще, надрелигиозное, национальное, любое религиозное сознание, а коммунизм это, несомненно, сознание религиозное, любое религиозное сознание наднациональное, если это великая религия. Христианству нет ни эллина, ни иудея. Да? В мусульманстве то же самое. Если ты принимаешь мусульманство, ты становишься членом уммы. Автоматически, неважно, какая у тебя национальность. Буддистская то же самое. То есть все великие религии, они наднациональные, они снимают эти ограничения. Сейчас идет.
То есть национализм и христианство несовместимы.
Абсолютно разные вещи. Абсолютно разные, несовместные вещи.
Да. Как несовместимые и тирания
христианства. Тирания христианства.
Потому что в христианстве главная идея – это свобода выбора человека.
Свобода выбора и, конечно, как бы ты дитя Бога. Бог един.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина, писатель Игорь Волгин и политик Владимир Рыжков. Тема нашей передачи – национализм и ксенофобия. Нам звонит Олег из Москвы. Олег.
Здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Ну, во-первых, с наступающими вас праздниками.
Да, и вас тоже.
Вот здесь уже упомянули выборы в Германии. В связи с этим мне бы хотелось бы все-таки уточнить понятие. Вот госпожа Канделаки сказала, что русского скринации вообще не существует. Что это имеется в виду? А вот имеется в виду именно то, что имели в виду немцы в своем сознании о нации. То есть нация – это племя. То есть люди могут из поколения в поколение принадлежать к одному племени. А если они вот как Пушкин или Достоевский, то они не существуют. Вот это вот и есть основа ксенофобии, которая родилась в тех странах, которые не создали гражданскую нацию, но как французы вот создали в средние века, а вот немцы, итальянцы, и они создали нацию племени, нацию группы близкородственных племен. А потом с марксизмом занесли к нам. И объявили, и вот этот пример хороший, и это не единственный пример на самом деле, это множество примеров, как говорят, что вот у нас ненормальное государство, именно потому, что у нас невозможно проследить племенное происхождение русских, что вот эти народы, они хуже чем-то, чем те народы, которые могут проследить свое племенное происхождение. По-моему, нам нужно строго разделять два понятия национализма. Национализм гражданский, как вот французский, американский, но и русский тоже. И национализм племенной, трайбалистский.
Правильно, правильно. Правильно, Олег, совершенно верно. Тут есть тема вызвала жаркие СМСки, жаркие дискуссии. Борис пишет: уважаемый Виктор, внимание. Возможно, вы любите Россию, но вы любите свою Россию, в которой для русских не будет места. И нельзя сравнить Гитлера со Сталином, потому что Гитлер осужден, а Сталин нет, пишет нам Борис. Я хочу вам сказать, Борис, вот что. Дело в том, что мы, каждый из нас любит свою Россию. Мы, если мы личность, а не просто тварь дрожащая, как говорил Достоевский, то мы, конечно, создаем тот образ России, который мы защищаем, оберегаем и, безусловно, любим. Но я хочу сказать вам, что я люблю ту Россию, в которой каждому русскому и каждому россиянину должно быть хорошо, это должно быть место для процветания, это большое место, это важное историческое место, это важное географическое место. Я бы хотел, чтобы не было в этом смысле разделения между теми, кто с нами, и кто не с нами на этой большой географической территории. Что касается сравнения Гитлера со Сталином, то уже зубы просто болят от того, кто хуже, кто лучше, потому что это бесконечный и исторический спор, который, мне кажется, бессмысленный. Они оба хуже. И запомните это раз и навсегда.
Да, если они... убийца не осужден, да. Это не значит, что он не убивал.
Да, а если убийца не осужден каким-то общенациональным судом, это совершенно не значит, что он не убийца. Кроме того, вот сейчас, совсем недавно, вы знаете, что выступление Российской православной, Русской православной церкви было крайне и очень жестко антисталинским, и я в этом смысле полностью, целиком приветствую Русскую православную церковь. Сталин не только убийца, он просто человек, который уничтожал лучшее в нашей стране. И, может быть, мы потому и сейчас сомневаемся в чем-то, что он сознательно произвел такую селекцию, чтобы остались те люди, которые бы его генетически бы поддерживали. Мы страдаем именно из-за селекции, которую произвел Сталин. Он убил лучших рабочих, лучших крестьян, лучшую часть интеллигенции, уж не говоря про аристократию, тех же самых священников и буржуазию. А вот те, которые ползают, даже не могут стоять, а ползают генетически. Понимаете? Наш генофонд сильно пострадал. Вот поэтому у нас сталинизм прорывается. Крайне извращенная позиция. Сталин нас убивал, мы людьми, любим Сталина. Это позиция страшнейшего извращения. Таня, тебе слово.
Ну, я довольно много писала на эту тему, и в связи с этим, как и про тебя, ведь тоже про меня, так сказать, часто довольно, как, ну, вот так называемые националисты, да, пишут то же самое, но при этом, что характерно, ну, как тебе сейчас сказали, что, так сказать, вы любите мало Россию, но не Россию для русских, да, характерно, что и Виктор, и я, мы русские, да, но все время обвиняют в каком-то антирусском, там, антирусских выступлениях. А, значит, я когда-то писала несколько лет назад, может быть, год-два назад, такую в независимой газете, КСЭП, и название «Фобия Ксении». То есть ксенофобия – это страх чужого. Значит, и в чем как бы суть? То есть в том числе и про племена, все там тоже было. А, значит, это что? Вот есть общество, да, где как бы общество, которое, ну, так оно не задумывается специально ощущать себя как «мы», да, а вот в этом «мы», ну, возьмем ту же Швейцарию, например. Я не случайно сейчас беру Швейцарию. Есть какие-то мы, есть там разные какие-то, что значит швейцарцы, есть немецкоязычные какие-то близкие к Германии, есть франкоязычные, талоязычные, есть из мусульманских стран, есть из таких, очень-очень разные люди. Но есть некое представление, что такое Швейцария, какой это образ жизни, какая это культура, какие это мы. Да? Значит, и вот, как вы знаете, не так давно было голосование по поводу строительства новых минаретов в Швейцарии. Значит, и швейцарцы проголосовали, в отличие от своего правительства, надо сказать, проголосовали против строительства новых минаретов. Значит, ну, были разные по этому поводу, поддерживаем или протестуем, да. Лично я поддерживаю. То есть, что я поддерживаю? Я вообще поддерживаю швейцарскую систему. Там голосуется все. Не только выбирается мэр, судья, там, губернатор, президент. Голосуется любая мелочь, как снести какой-то дом и построить какой-то другой, да? Создать то-то, разрушить то-то. Все только население каждого кантона, или если это какие-то мелкие вещи города, или городка, или поселения, все должно быть проголосовано абсолютно. Значит, вот люди, вот эти мы, они собрались, как бы, и проголосовали. Хотим мы, чтобы еще какие-то минареты у нас были. Неважно почему, да? Вот, ну, не нравится нам. Вот нам будет резать глаз, если еще появится хоть один минарет, да? Не хотим. Ну, прекрасно, не хотите, не хотите, да? Отлично. Значит, что происходит в России? В России ни один человек ничего не может сделать с тем, что фальсифицируются выборы, что эти выборы вообще отменяются, как отменили выборы, что бесконечное вот это политическое наперсточничество, которое есть, как бы, ну, я, вот последние 10 лет это просто уже просто зашкаливает, я не знаю, как бы как. И, ну, там та же история с Магнитским, да, которого просто убили, потому что какие-то там менты высокопоставленные делили какие-то деньги, ну, я не знаю, не буду сейчас вдаваться. То есть вот есть какие-то такие, и люди, там, я не знаю, нету, не то что там телевидения, там, об интернете не говорю, нету газа, нет отопления вообще в огромном количестве российских сел, деревень, там, это просто какое-то абсолютное раннее средневековье, да, как живут люди. Что у людей остается, если они ни на что не могут повлиять, если они не могут ничего выбрать, ни за что проголосовать, да? Что тогда люди говорят, что у них остается? Он говорит, я русский, значит, почему же я так плохо живу? Чужие, фобия Ксении, да, Ксения чужая. Это чужие, потому что, а кто чужие? И вот в чужие попадают, значит, соответственно, люди там... Приехал какой-нибудь азербайджанец. Я вот видела в Ивановской области, сейчас он процветает, с барашком сначала шашлычок, значит, делал, да, потом он расширился, расширился, туда все поняли, как приехали. Ну, привыкли, да, неважно. Это чужой. Я не знаю, какой-нибудь, если богатый человек, это чужой. Это тоже чужой. То есть в этом смысле же я русский, а он, значит, пусть он будет русский пансионист, неважно, это антирусский. Этот чужой. Значит, я окружен врагами, и вот, собственно, поэтому я так плохо живу, поэтому я ничего не могу, поэтому у меня нет ни свободы, ни достатка.
Ничего не осталось, кроме звания русского человека.
Да, вот.
И раз ничего не осталось, значит, кто-то украл. Раз кто-то украл, значит, надо искать вора. А надо не свою душу посмотреть, почему не получается, а посмотреть на другого человека и сказать, что это воровство. На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, наши гости Татьяна Щербина, Игорь Волгин, Владимир Рыжков. Тема нашей передачи «Национализм и ксенофобия» мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане, в Карабудахкенском районе, сегодня продолжились массовые беспорядки, возникшие накануне из-за конфликта между арендатором птицефабрики и местными жителями. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», участники волнений после похорон погибшего в пятницу местного жителя подожгли дом сына хозяина птицефабрики. Пострадавших нет. В Москве в субботу прошли похороны известного российского писателя Григория Бакланова. Он похоронен на Троекуровском кладбище столицы. Григорий Бакланов скончался в среду на 87-м году жизни. В азиатских странах, пострадавших 5 лет назад от катастрофического цунами, сегодня вспоминают жертв стихийного бедствия. В конце декабря 2004 года погибли 230 тысяч человек. Власти России обещают в новом году трехкратную компенсацию банковских вкладов, замороженных в 1991 году. Граждане в возрасте 64 лет и старше получат по 3 за каждый рубль таких вкладов, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. В центре Москвы прошел пикет в поддержку общественного деятеля и литератора из Татарстана Фаузии Байрамовой. Ранее сообщалось, что Байрамова намерена просить политическое убежище на Западе из-за преследований на родине. Восстановление регулярного авиасообщения между Россией и Грузией откладывается. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», грузинская сторона заявляет, что Россия отказывается принимать рейсы. На востоке Афганистана в результате операции афганских и международных сил убит полевой командир талибов. Это была краткая сводка новостей.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». Микрофон в Москве Виктор Рафев. Я еще раз всех поздравляю с наступающим Новым годом, а там идет Рождество и вообще огромное количество светлых праздников. У нас в гостях поэт Татьяна Чербина, писатель Игорь Волгин, политик Владимир Рыжков. Прекрасная компания. Вас тоже всех поздравляю с наступающим Новым годом. Тема нашей передачи – национализм и ксенофобия. Наш телефон 8 800 222 12, пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. СМСки шлите на номер +7 903 743 2801. Юрий пишет из Москвы: я тоже из Сибири, согласен с Владимиром. Будете смеяться, но про антисемитизм я узнал только в 20 лет, да и то в Москве.
Я узнал так. У нас я учился в замечательной школе в Барнауле, 42-й. Она входит в 100 лучших школ России. И у нас парень один, блестящий математик, закончивший школу, ну, просто фантастически талантливый парень, поехал поступать в Новосибирский академгородок. Это начало 80-х. В Новосибирский университет на мехмат. Один из лучших мехматов мира. Тогда был, я думаю, сейчас. Возвращается в слезах. 16-летний парень. Не поступил. Почему? Сказали, ты еврей. Вот только тогда я узнал, на самом деле, что это существует. Вот это бы существовало в среде Новосибирского университета в 82-83 году. А до этого мы просто не задумывались об этом. Все дружили, никто не думал об этом.
Я националист, пишет Сергей Д., и этого не скрываю. И мне не все равно, когда мой народ стремительно вымирает. По чьей вине? Это отдельный вопрос. И надеюсь, что справедливость восторжествует. Мне не все равно, когда нами кто-то умело манипулирует, а чье-то извращенное сознание ловко подменяет одни принципы на другие.
Но вот мораль, это очень, на моду. Вот это, очень, вот это как бы очень важная составляющая национализма, ксенофобии. Это вера в заговоры, в манипулирование, в матрицу, в то, что есть нечто внешнее, что нами манипулирует, вместо того, чтобы задать себе простой вопрос, а почему наш народ сам не решает свою судьбу, как это решает швейцарский народ, как совершенно справедливо Татьяна говорила, или американский народ, который поменял Буша на Обаму в этом году на наших глазах к изумлению всего мира и собственного народа. Взяли и поменяли. Вот. И я всегда задаю простой вопрос: ребят, а может быть дело не во внешних силах, а в том, что мы не способны самоорганизоваться, мы не способны отстаивать свои права. Дело в нас, мне кажется, а не во внешних силах. Если другие народы нас опережают, то это вопрос к нам прежде всего, а не к каким-то внешним силам.
Вообще, кстати говоря, такая рабская психология. Вообще,
люди... я маленький ребенок, да, меня обижают.
Меня обидели, и в детский сад я больше не пойду.
Подростковое,
да. Детское сознание. Да, а вот тогда, раньше, в другом детском саду, который назывался Советский Союз, там меня кормили манной кашей. И надо сказать, что это поразительно. Это вот еще, вот Николай Ефимович пишет: ну что же вы говорите о воровстве, а не говорите, в чем конкретно нас ограбили. Нас ограбили. Так вы встаньте на свою защиту. Вы будьте хозяевами своей собственной судьбы, а не нойте. Не нойте постоянно,
есть
всю жизнь.
Есть могущественные они, есть слабые, беззащитные, безропотные мы, которых обижают. Что такое 140 миллионов народ, которого все время кто-то обижает? А чего тогда с народом-то?
Но чем хуже будет положение в стране, это закон такой мировой, чем хуже будет положение в стране, тем сильнее будет ксенофобия. В процветающей стране ксенофобия сходит на нет, как правило. Там, будь он негром преклонных годов, он, значит, верен одной идее. Чем будет хуже положение, чем больше будет этническая преступность, она есть все-таки, как бы там ни было, чем больше будет мафиозные структуры национальные, этнические, контролировать какие-то секторы нашей жизни, а это есть, это происходит. Это происходит в силу, может быть, отсутствия национальной политики у страны.
А вы взяли и обесценили наши денежки, пишет Николай Ефимович. Ну что же вы такой простофили, что можно было взять и обесценить ваши денежки? А что же, где же вы находились в это время? Ну, Николай Ефимович, ну не стыдно вам, мужчина же вы.
Призываешь к баррикадам тогда?
Я призываю к тому, чтобы человек...
К взрослости.
Да, соображал, что он пишет.
Толерант.
Иван из Москвы. Иван из Москвы.
Добрый вечер, уважаемые гость, Танечка, Игорь и Владимир. Вам, Виктор, отдельное спасибо, громадное, потому что я эту передачу жду вот целую неделю, я повторюсь, и уже на протяжении многих лет. Мой пример, конечно, ну, я не знаю, я, как говорится, интернационалист, в армии служил, в Киргизии, я, вот у меня сейчас киргизы, дворники во дворе, я им «Ассалам алейкум», они мне «Малейкум вассалам», лица расправляются. Да,
кстати, вся Москва,
здесь, он лопатой
вся Москва чистая благодаря этим киргизам, которые с 5 утра начинают мести, скрести.
Вот, понимаете, я говорю, киргиз — это мой родной брат, все. У меня вот вопрос к Владимиру, конечно. Уважаемый Владимир, как же все-таки так у нас как-то, ну, нехорошо получается? Мы все вроде как-то, ну, вот, в общем, много крови у нас, у русских. И вот нас травят друг на друга. Понимаете, ну вот не нравится мне это. Вот у меня все внутри восстает.
Молодец, Иван. Во-первых, Иван, огромное вам спасибо. Вот на таких людях, как вы, Ваня, и держалась, и держится моя передача. И действительно, те люди, которые ждут неделями нашей передачи, где мы можем в спокойной атмосфере поставить острые вопросы. И энциклопедия русской души – это же обращение к нашей душе. Это же задать вопрос, почему мы настолько слабые, что не можем сопротивляться ни власти, ни тем явлениям, которые на нас наступают. Мы слабее, мы такие дохленькие мышки. И вот нашли себе евреев, кавказцев, Среднюю Азию. Вот они все виноваты. А те люди, которые затевают действительно националистические идеологии, они должны понять, что все они кончались страшно для страны. Страна приходила в тупик, разрушалась и уничтожалась. И те люди, которые думают, что на этом можно продержаться, они только на самом деле, что они делают? Они унижают человека, ставят идею выше всего, на этой идее получают власть, становятся садистами, сколачивают банды садистские, и вот этот самый любимый свой народ они еще глубже погружают в страшную яму, вонючую яму. Я окружен не столько врагами и ворами, а проходимцами, которые успели разбогатеть. Вот пишет Евгений, а вот как же так, они успели, а вы нет. Так что ж получается? Отсюда такое отношение в народе к этим ворам, которые нажились за наш счет. И опять вот обворовали вот бедных. Вот взяли и обворовали.
Если можно, я отвечу, у меня был вопрос, прошу прощения, когда, я очень коротко. Угу. Дело в том, что тут кто-то уже вспоминал Гитлера, о чем, ну вот Гитлер, да, сплотил на племенной основе немецкий народ на 12 лет.
Дальше?
А кончилось-то чем? Я хочу напомнить тем, кто не помнит, что это была самая страшная катастрофа в истории этого племени. Ничего страшнее в истории немецкого племени не было. И их заслуга, что они это осознают сегодня. А в нашей истории, нашего племени, самая страшная катастрофа – это товарищ Сталин. И вся беда в том, то есть, по оценкам Анатолия Вишневского, это наш один из лучших демографов русских, мы потеряли с 17 по 90 год убитыми, замученными, от голода умершими и не родившимися 100 миллионов человек. Вот цена за советскую власть. Так, может быть, нам нужно осознать просто, что вот это наша самая большая катастрофа – это Сталин. Вот это слово из 5 букв. Вот. А что касается...
Это неприличное слово из 5
букв. Это неприличное слово из 5 букв.
Из 6, я очень извиняюсь.
Из 6, прошу прощения, да. Потому что действительно, ну, ничего страшнее не было в русской истории. Для нас, если уж брать наше племя, ничего страшнее, чем Сталин, не было. Вот. И последнее. Действительно, есть проблемы не только у нас. В Швейцарии, как Татьяна правильно сказала, есть проблемы. В Австрии Хайдер выигрывал выборы. И в Британии впервые крайние националисты проскочили в Европарламент на последних выборах. Везде есть реакция на наплыв мигрантов. Меняется структура европейских обществ, всех, не только нашего. Но они там что-то делают с этим. Например, в Англии есть целая программа государственная интеграции. они интегрируют эти общины, они делают из них англичан. У них сейчас идет дискуссия очень интересная, что такое британскость. Британскость не в привязке к племени англосаксов, а британскость как образ жизни.
Тут меня тоже спрашивают, да, это что такое?
Да, да. Совершенно верно. А у нас вместо того, чтобы этим заниматься, наоборот, натравливают действительно людей друг на друга, для того, чтобы люди меньше спрашивали власть, что она там делает. Поэтому власти гораздо выгоднее натравливать людей друг на друга, отвлекая тем самым людей, неважно, русских или азербайджанцев, от того, что делает сама власть.
А
пилит,
вот,
тащит, разворовывает и так далее.
Неправильная позиция. Марк из Пензы пишет: ксенофобия – способ оправдания россиянами своей нерадивости. Вот это тоже неправильно.
Ну, конечно, чепуха.
Это тоже чепуха, Марк, да, дорогой. Дело в том, что это не нерадивость, это не зрелость, это вот такой инфантилизм. Нас всех специально хотели воспитать только мальчиками и девочками.
И
дальше,
да, да,
так выбивайтесь из этих штанишек-то коротких. Будьте людьми, возьмите власть в свои руки. Ну что ж вы пишете? Нерадивость. Нерадивость, потому что, ну, с одной стороны, действительно, качество человека. Из-за того. Да не только русского, просто те, которых по всему Советскому Союзу выбивали лучших, я повторяюсь. И, наконец, просто потому что сейчас тоже не дают этого делать. Не дают людям думать. Вот натравливать друг на друга дают. Откуда возникло националистическое движение? Да только потому, что кое-кто испугался оранжевых революций.
Так известно же, что националисты тренировались в Подмосковье на базах МВД. Это же были факты.
Приходу же им давал интернациональных ценностей, ценности общечеловеческие, они хотят отменить, а Владимир абсолютно правильно сказал. 12 лет и полный разгром национализма Германии. Это при том, что Германия подчинялась порядку.
Сколько миллионов жертв?
Это при том, что Германия готова.
Да. Вся почва в крови.
А вот, значит, но все-таки, вот говорим, общечеловеческие ценности. Все-таки толерантность должна иметь некоторые границы или быть взаимной. Я не поклонник того политического деятеля, который сказал, что давайте поставим мечеть в Риме, но при условии, что нам разрешают поставить католический храм в Мекке. То есть толерантность должна быть всемирной, единой, а не только, скажем, европейской. То есть если мусульманство примет такие же параметры поведения, как Европа, тогда не будет таких конфликтов межцивилизационных. Да? Потом, вот вспомните пушкинскую речь, что говорит Достоевский. Всеотзывчивость русского человека. Он готов... Это не то, что сказал Демастер, что поскреби русского человека, обнаружишь татарина. Хотя это тоже есть, кстати. Это есть, это там все перемешалось, как в доме Облонских. Но... Вся отзывчивость русского человека. Он приемлет культуру других народов. Лермонтов пишет в «Герое нашего времени», что удивительна способность русского человека применяться к обычаям чужих племен и народов. Легко это усваивать. Это органическая черта народа, которая находится в перекрестии культур. Органическая черта. Но она утрачивается. Вот сейчас мы видим утрату этого качества, которое сопутствовало нации на протяжении веков. Именно в силу кризиса национального, кризиса этического, да, идет ксенофобия, поднимается. И она имеет истоки. Вот мы говорим Сталин. Сталин будет... непобедим до тех пор, пока будет общество пребывать в таком вот жутком положении. Потому что чем будет хуже, тем будет выше. Чем будет хуже положение в стране, тем будет выше рейтинг Сталина. Потому что он будет мифом уже. Он же миф сейчас. В нормальной стране с нормальными, скажем, с нормальным гражданским обществом Сталин будет задвинут историей. Пока он будет на авансцене, он будет до тех пор, пока страна находится в кризисе.
То есть Сталин — это показатель, беспомощности.
Да.
Ума
да.
И национальных возможностей.
И так как французы кровь простили Наполеону, большую кровь, избрали Наполеона III, там, сначала президента, потом императором, так и нация будет возвращаться к этой славе, какой бы она ни была, кровавой или какой, в силу мифа существующего. В силу существующего мифа. А он будет разоблачен только историей. Только историей.
Наталья нам из Москвы звонит.
Абсолютно. Здравствуйте. С вами согласна. Потому что не разбирается нация сейчас, кто такой Сталин. Хотя я все о нем знаю. Но он спаситель нации, точка. Он был в монастыре, он знал, что он кровопийца. И священник, которого опрашивали, сказал, тайной исповеди есть. Не скажу, потому что всех распирало. Он причастился, он покаялся. В чем же он каялся? Да в крови, конечно, каялся. Далее. Виктор, вы в прошлый раз, позапрошлый, меня вывели из эфира, я осталась сейчас какой-то радующийся, что погибли в баре в этом люди.
Да нет,
конечно,
ну
нет. Но вы поняли, да, что не в этом дело. Я просто говорю, что многих бед бы избежала Россия, которая любит все нации. Я тоже, вот это природное, понимаете? Потому что, ну, у меня прабабушка казачка, я 15-летней турчанкой привез, украл, выкуп заплатив на границе, Люба она мне, почему иноземку везет, в Новочеркасском музее.
Наташа, потом... Наташа, у нас уже нет времени рассказывать про родственников, мы тоже, у нас есть свои тоже, хотя мы, ужас, страшно сказать, что я вот стопроцентный русский человек, у меня вообще, ну, я не знаю, дедушка...
У меня прапрадед сибирский челдон.
У меня прадедушка русское радио забрел, Попов, по материнской линии. А там Менделеев женился на его дочери, а дочь Менделеева вышла замуж за Блока. Так что, в общем, все недалеко.
Слава ты, какие у меня родственники.
А Блок сказал нам внятно все, и жар, и сумрачный германский гений. Острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Было абсолютно прав. Так что все...
Надо сказать, слава Богу, что мнения сегодня нас поделили. Слава Богу, что я имею в виду среди тех, которые нам пишут, что есть люди, которые поддерживают нас в нашем порыве действительно любить Россию так, чтобы она могла продолжать жить. А вот госпожа Веденеева пишет, господин, это я, наверное, ваша передача очень низкопробная. Надо любить Россию, стараться, чтобы русским людям на своей земле жилось хорошо.
Ну, видите, просто есть примитивное сознание любит простую красоту, а сложное сознание любит сложность. Вот Россия сложная страна, надо любить ее сложной. Если мы упростим Россию, ее просто не будет.
Давай, Тань, откликайся на наше воззвание к тебе. Ты любишь Россию?
Витя, понимаешь, я тебе так скажу, что в том ведь в каком виде, в том сегодняшнем виде, в котором она есть, я имею в виду то, что как бы делает власть последние 10 лет, мне категорически не нравится. И то, к чему она взывает в населении, в народе, да, вот это уже ксенофобия, откуда она? Это же было поощряемо и разжигаемо сверху. Понимаешь, поэтому вот состояние общества на сегодняшний день, а мы говорим, понимаете, майор Евсюков расстрелял людей. Значит, как мы, это просто вот совершено преступление. Кстати, это потому, что вот эта ненавистная милиция.
Какие-нибудь
этнические там преступления ненавистны, потому что они инородцы. Да. А какие-нибудь русские тоже ненавистны. Вот. То есть вот этот градус ненависти, который сложился в обществе, это просто катастрофично, мне кажется. Так что я с ужасом смотрю на себя. Что значит, чтобы было хорошо русским? Это так сказала тебе, написала эта женщина. Ну, так что и я русская тоже хочу, чтобы мне было хорошо. Всем тут, по-моему, что значит русские? Все мы русские, мы хотим, чтобы нам было хорошо, но не можем, не знаем, что для этого нужно сделать, да, или, так сказать, не можем.
Ну, была в свое время безумная идея, вот в начале 90-х, я помню, вот политики это помнят лучше, была идея безумная создать русскую республику. То есть, как бы ее
сказать, русскую республику? Ну, её, к счастью, все воспринимали
как это можно? Безумные, да. Как это можно?
Это распад России.
Выделить, да. Это все распад.
Кратчайший путь к распаду России.
Абсолютно, распад России. Потому что что такое Россия? Это сплав. Да. Это некий, она может существовать только в виде сплава, и ни в каком ином качестве.
Ну, тут есть еще один момент. Если представим гипотетически, что мы всех отчленяем, оставляем только этнических русских, что довольно сложно уже, да? Ну, вот, предположим, хорошо оставили, да, вот русская республика. Что будет дальше? Что мы видим уже на сегодняшний день происходит? Начинается среди вот этих же националистов. Он говорит, так, ты неправильный русский, ты не такой, ты не наш, да, тебя тоже расстрелять.
Ты любишь Сталина, но не Гитлера.
Да.
Ты любишь народ, но не любишь церковь.
И ладно, ты хотя русский, но ты не такой, как нам нужно русский. Тоже не останется просто никого, понимаете, останется выжженная пустыня.
Надо сказать, что действительно вот это раздробление националистов, оно, с одной стороны, конечно, прям скажем, полезно для выживания России, потому что иначе этот сомкнутый кулак мог бы нас в самом деле привести к тому, через что прошло Германия. Но, с другой стороны, это цирк, потому что один вдруг полюбил Гитлера, а другой говорит, Сталин лучше, а третий говорит, народ лучше, а четвертый говорит, нет, я за власть, почва, а пятый бежит, кричит, я за церковь, а там еще почва дышит и судьба, и все что угодно. Марина звонит уже из Москвы долгое время. Марин, мы слушаем вас.
Здрасте.
Здрасте.
Вот вы говорите, вы любите Россию, да, но любите ее какой-то странной любовью. Вот вы говорите, вам 2000-е не нравятся годы, а 90-е вам нравятся, да? Вам нравится расстрел парламента, вам нравится война в Чечне, вам нравится обнищание людей.
Никому, в этой студии это не нравится.
Это никому не нравится.
Это никому не нравится.
И с таким завыванием не надо, Марин, говорить-то.
Полностью с вами согласен. Война в Чечне – это ужас. Расстрел парламента – это ужас.
Годы позорные.
Не о чем спорить.
Я хочу сказать, что и...
Я
хочу сказать, что нулевые годы тоже позорные.
Тоже война.
Тоже позорные.
В 90-х была надежда. Этим они отличаются от 2000-х.
В 90-х был полный распад всего, что возможно. Надежда, может, и была на этом распаде, да.
А в нулевых как-то страна... с надеждой стало очень плохо.
Вы знаете, там были шансы.
Шансы были.
Сейчас да. 2000-е – это когда шансы расстреляны. Вот сейчас вообще все закостенело. Вот в этом
вот Абрам нам пишет. Уважаемый Рыжков, вы прекрасный демагог и прекрасно это осознаете. Пишет нам Абрам. Ну, явно...
Ну, я отвечу, а вы, Абрам, дурак. Что с этого? Вот мы обменялись, так сказать. Вы меня облаяли, я вас.
Витя, а можно я расскажу три слова, которые я придумал в этом году?
Давай.
Значит, одно слово – это воцерковление. Так одно мое эссе называлось. Другое слово – это слово «Кавказ», но в следующем написании, через «ф». «Кавка» апостроф «с». Латинское «Кавказ». И третье слово – это «криминалиссимус».
Молодец.
Русский язык богат и неисчерпаем.
Да. Одинцов. Владимир из Одинцова. Слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор и гости.
Здравствуйте.
После событий в Кондопохе по телевизору выступала одна женщина и говорила так. Значит, у меня растут две девочки, стало страшно жить. Чеченцы насилуют наших местных женщин и девушек. Приговариваю, предупреждаю, пикнешь, сука, прирежу. Думаю, что основная причина вот этих вот явлений – это продажность наших властей, в первую очередь милиции. До свидания.
Ну, в этом есть. А что тут добавишь?
Это есть,
если чеченцы где-то насилуют девушек, возникает закономерный вопрос, а куда смотрит местный полковник милиции, который точно русский, или, скорее всего, русский? То есть, это вопрос не к чеченцам, простите.
Когда собирается криминальная группа.
Да. Какая разница? Могут насиловать русские уголовники, могут насиловать грузинские уголовники.
Вот сегодняшний...
Вопрос в том, что делает местное сообщество и что делает местная милиция.
Володь, сегодняшний пример. Значит, завтра покажут материал на втором канале на России о подпольных казино Подмосковья.
Да.
Вот. Те люди, которые сняли этот материал, уже, значит, должны были защищены и спрятаны, потому что на них наехали. Mm-hmm. Ну, наехали. Кто на них наехал? Пришли милиционеры.
Вот об этом и речь.
Милиционеры, в погонах они настоящих или выдуманных, никто не знает, но пришли милиционеры и предупредили, что такого материала не надо.
И готов побиться об заклад, что 99%, что это были милиционеры с русскими фамилиями. И что с того?
Володь, вы помните, у вас был такой в парламенте депутат Хачалаев?
Да, помню.
Хачалаев, это мой студент бывший, надо сказать, очень способный писатель.
Надир.
Хачалаев, да. Я перевел в свое время его повесть «Спустившийся с гор». Где? И вот там он дает структуру восточного сознания, которое в Москве поселилось. Вот в Москве все покупалось. Милиция покупала. Не было такого милиционера, который бы устоял. Покупали. Вот мы с ними ехали однажды на машине.
Кто покупал или
конечно,
кто покупался?
Кто покупался, конечно. И оттуда вот это презрение к русским, как продавшейся нации у них, у кавказцев. Это четко проходило. Это мы виноваты в этом. Русские. Не то, что они дают деньги, а то, что мы их берем.
Я ровно об этом и говорю.
Вот это Хачалаев.
Очень часто полезно посмотреть в зеркало.
Его убили потом, но он был человеком талантливым.
Я его помню,
писатель, да.
Помню. Его обвиняли в ваххабизме.
Да, в ваххабизме он не был ваххабитом. Он там
Рыжков, давно... не мутите воду, где просто там ангелов засто. То есть, вот видите, пошло сопротивление совершенно непонятного разряда. То есть, это оскорбление, построено ни на чем.
Я же давно в политике. Если нечего ответить, то просто идет брань.
Да.
То есть, когда нет аргументов, идет брань. Это обычное дело.
Я желаю нашему российскому народу в следующем году быть менее националистическим и менее ксенофобским. Я желаю, чтобы Россия, чтобы мы все выжили, и чтобы мы были единым братством России, единым братством. Без этого мы просто не выживем как страна, как государство и как большой сплоченный своими ценностями народ. Да, наши ценности разворовали. Именно поэтому мы тоже, нам кажется, разворовали не в том смысле, что вот мы такие дурачки, но просто нас бабахнула революция в 17-м году, потом бабахнула другой кризис. В 91-й год кто-то верил в эти ценности, до сих пор вот мне пишут, что они верят в эти ценности. И люди растерялись. С растерявшимися ценностями большой народ стоит, с пустыми карманами, вытащили ценности. Когда-то был Достоевский, когда-то был Лермонтов. И никто не боялся тогда стихов Лермонтова «Прощай, немытая Россия». И то, что странная любовь. Вот тут с гнусавым голосом мне Марина говорит, что странной любовью вы любите Россию. А вот так вот гнусавить, это не странно вообще, девушки? А, Леонид Владимирович из Москвы, последнее вам слово.
Спасибо, Виктор. Я коротко хочу предложить, размышляя о нашей любимой родине, о Сталине, вспомнить максимум, что нравственная цель, достигаемая безнравственными средствами, превращается в свою противоположность.
Это Маркс,
Не Маркс. Это гораздо раньше Маркса.
Что вы повторили?
С этой точки зрения средства Сталина, мне кажется, безнравственность. И цель, которую он все-таки достиг при своей жизни, тоже безнравственность.
Хорошо. Вы знаете, мне нравится, что сказал Леонид Владимирович. Я хочу вас, любителей моей программы, огорчить, а врагов моей программы порадовать. Это наша сегодня последняя передача. Наверное, где-нибудь в другом эфире мы еще с вами, дорогие друзья, встретимся, но не здесь, на Радио Свобода. Что я буду делать на Радио Свобода, мы еще узнаем вместе с начальством. А я вас поздравляю с Новым годом и желаю, чтобы наша энциклопедия русской души продолжалась в ваших душах. Дай Бог, чтобы мы все были сильные, талантливые, яркие и красивые. Всего вам доброго. А сегодня после сводки новостей, после сводки новостей у нас будет программа, которая, как всегда, не вижу, что-то не написали мне. Ну, еще, короче говоря, та самая программа, которая обычно идет, и это история российского пограничника, попросившего убежище в Грузии, начало дела ЮКОСа признано незаконным, и так далее. Всегда совершенно замечательная тема, всегда совершенно замечательная программа. А мы на волнах Радио Свобода окончательно завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости Татьяна Щербина, Игорь Волгин и Владимир Рыжков. Наша тема — националист и ксенофобия. Спасибо Свободе за 6 лет работы вместе.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выход из кризиса будет достаточно медленным.
Хочу заверить вас, господин президент, борьба еще далеко не завершена.
Рабочие и служащие Тикеля протестуют против приватизации, которая повлечет...
300 тысяч рублей семьи погибших получат из областного.
Рождество приближается, а тут вот должен стоять...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».